В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, 9 часов вечера, Сухуми Цхинвали, 20:00, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Наркополитика» – первое, чем занялся Бедзина Иванишвили после возвращения в политику.
Господин Бедзина поддерживает гуманную наркополитику, так же, как и все остальные члены команды. Я могу заверить общество в одном – принятие решения не будет тянуться бесконечно.
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия отреагировали на планы России и Грузии задействовать торговые коридоры.
По заявлению МИД Южной Осетии, практическая реализация транзитного коридора по ее территории призрачна, поскольку соглашение не учитывает позиции и интересов республики.
Как неправильная реставрация губит памятники в Абхазии.
Плющ имеет такое свойство, разъедает раствор. Но видно, это просто они сняли плющ и ничего не сделали.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
В КНДР прибыли журналисты для освещения закрытия ядерного полигона. Трамп поручил Минюсту США провести новое расследование вмешательства России в президентские выборы в США. Госдума приняла закон об ответных санкциях в третьем и окончательном чтении. Группа из двух десятков журналистов из разных новостных организаций прибыла в Северную Корею, чтобы освещать закрытие подземного ядерного полигона. Журналисты из Associated Press, CNN, CBS, Russia Today и китайских государственных СМИ были среди тех, кто зарегистрировался в аэропорту Пекина на рейс Пхеньян утром 22 мая. Многие другие новостные организации, в том числе Reuters, также пытались побывать на закрытии испытательного полигона Пхунгери, который частично рухнул в результате многочисленных взрывов, но большинству было отказано в приглашениях. Также не были приглашены технические эксперты, способные подтвердить требования США о постоянном и необратимом закрытии, которое может быть проверено и полностью учтено. Северная Корея находится под санкциями ООН из-за своей программы ядерных испытаний и объявила о прекращении работы объекта, подтвердив таким образом желание возобновить переговоры с США. Однако в последние дни Северная Корея пригрозила отказаться от запланированной встречи на высшем уровне между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом из-за проводимых совместных учений между США и Южной Кореей. Ранее в интервью телеканала Fox News вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп готов отказаться от беспрецедентного саммита с северокорейским лидером, запланированного на следующий месяц. По словам Пенса, Северной Корее не следует пытаться добиваться уступок со стороны США за обещание, которое она не намерена соблюдать. Президент США Дональд Трамп в понедельник встретился в Белом доме с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном и главой ФБР Кристофером Рэем. Ранее президент потребовал, чтобы Министерство юстиции США выяснило, действительно ли ФБР внедрило информатора в его предвыборный штаб. 21 мая Министерство юстиции США поручило генеральному инспектору выяснить, были ли у ФБР политические мотивы при проведении расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Заместитель генерального прокурора Рот Розенстайн, в ведении которого находится руководимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование, заявил, если кто-то пытается осуществить внедрение в предвыборный штаб или следить за его участниками в неподобающих целях, то нам нужно об этом знать и принять соответствующие меры. Нат Прайс, входивший в состав Совета национальной безопасности в период президентства Барака Обамы, сказал корреспонденту «Голос Америки», что выдвинутые Трампом обвинения опасны для американской демократии. Государственная дума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об ответе на санкции западных стран. В документе сказано, что его цель – защита от недружественных действий США и иных иностранных государств. Для вступления в силу законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. При доработке перед вторым чтением в законопроект внесли изменения. В частности, сейчас в документе нет списка конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут стать объектами контрсанкций.
Эхо Кавказа. Новости.
Венгерская националистическая оппозиционная партия «Йобик» назрела раскол, поскольку часть партии потребовала возвращения к более радикальной идеологии. Ласло Тороцкай, вице-президент партии «Йобик» и бывший крайне правый молодежный лидер, сообщил журналистам, что сформировал новую, более жесткую платформу и дал партийным руководителям на местах срок до 23 июня, чтобы интегрировать ее в деятельность «Йобика». Политик сказал, что эта платформа ведет к возвращению к старым ценностям, которые предусматривают ограничение миграции, жесткую линию в отношении ромского цыганского меньшинства в Венгрии и поддержку этнических венгров в соседних государствах. По словам Тороцкая, если члены партии отвергнут его инициативу, это может привести к расколу. В преддверии парламентских выборов 8 апреля партия «Йобик» несколько смягчила свои позиции, выступив против правящей евроскептической партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана. «Йобик» делал упор на критику коррупции и экономической политики правительства. Все четыре испытания новейших российских ракет с ядерной установкой, проведенные с ноября 2017 года по февраль 2018 года, закончились неудачно. Об этом сообщил американский телеканал CNBC. Во время наиболее успешного из этих тестов ракета пролетела около 35 километров, затем контроль над ней был потерян, и она упала. По словам источников телеканала американской разведки, во время испытаний не сработала ядерная установка. Собеседники CNBC отмечают, что на испытаниях настояли в Кремле, хотя конструкторы предупреждали, что система еще не готова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение о неудачных испытаниях российских крылатых ракет, заявил, что по этому вопросу необходимо верить Владимиру Путину.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинская мечта ищет консенсус в вопросе наркополитики. Сегодня представители парламентского большинства грузинской мечты вместе с председателем партии Бедина Иванишвили пытались договориться об основных параметрах соответствующего законопроекта. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
После стихийной акции протеста, последовавшей за рейдами в тбилисских клубах, прошло 10 дней. О законодательной инициативе, призванной сделать наркополитику в стране либеральной, почти год. Внутри мечты к ней изначально относились по-разному. Сегодняшняя встреча, как заявляли сами участники, это попытка прийти к общему знаменателю, вопреки существующему разногласию.
Декриминализация должна коснуться марихуаны. По поводу других наркотиков, я считаю, что в первый и второй раз призывать к уголовной ответственности не нужно. С этими людьми следует работать в ином ключе. Но если и после этого человек не исправится, разумеется, должна быть предусмотрена уголовная ответственность.
Заявил Карло Купальяни. Его соратник по партии Кахабер Укриашвили основой наркополитики считает три пункта.
Доступ к нелегальным наркотикам должен быть нулевым. Это раз. Два. Мы должны осуществить полную легализацию наркомании. Не наркотиков, а именно наркомании. Что это означает? Что каждый наркоман должен быть поставлен на учет и бесплатно получать препарат, от которого он зависим. Третье. Должны работать различные сдерживающие факторы для предотвращения популяризации наркомании, в том числе и в плане трудоустройства.
Сказал Кахабер Укриашвили и добавил, что наркозависимые не должны иметь возможность работать в госструктурах. Между тем, председатель парламента Иракли Кабахидзе по итогам встречи конкретизировать что-либо отказался, так как считает, что это может навредить последующему обсуждению вопроса. Однако заявил, что основной принцип остается прежним. Это гуманность к наркопотребителям и жесткие меры в отношении реализаторов. Что думает обо всем этом Бедина Иванишвили, неизвестно. Отец-основатель мечты ни до встречи, ни после комментариев не делал. Впрочем, председатель комитета по вопросам здравоохранения Акаки Зуидзе заявил.
Господин Бедина поддерживает гуманную наркополитику, так же, как и все остальные члены команды. Я могу заверить общество в одном – принятие решения не будет тянуться бесконечно. Возможно, будет проведено внутреннее голосование, если такая необходимость возникнет. Решение мы примем в любом случае.
Этого решения уже год ожидают представители движения «Белого шума», которые в составе национальной платформы наркополитики разрабатывали законодательную инициативу. С тех пор авторы законопроекта, говорит активист Бека Цикаришвили, уже пошли на ряд уступок, после чего в него были внесены определенные изменения. О чем удастся договориться мечте, пока неизвестно. Но для белого шума принципиально важной остается отмена статьи 273 Уголовного кодекса. Почему? Объясняет Бека Тикаришвили.
Это та статья, которая делает наркопотребителей криминалами. Мы предлагали отменить ее не сразу. Для начала должны заработать механизмы превенции в системе здравоохранения. А скажем, через год, когда все сервисы заработают, статья будет отменена. Пока наркопотребление является криминалом, пусть даже во второй или третий раз человек, употребляющий наркотики, не сможет вернуться в общество. Важно, чтобы эти люди могли изменить социальную среду, чтобы у них появились перспективы ресоциализации. Без отмены 273-й статьи это невозможно.
Говорит Сикаришвили. На сегодняшней встрече представители парламентского большинства обещали принять решение в самые короткие сроки. Речь шла примерно о неделе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия прокомментировал заявление Зураба Абашидзе о том, что Грузия и Россия близки к достижению окончательных договоренностей по созданию торговых коридоров через Абхазию и Южную Осетию. В министерстве заявили, что практическая реализация данного соглашения, цитируя, «по территории суверенного государства», призрачно, поскольку не учитывает позиций и интересов Южной Осетии. Конец цитаты. Что это значит, выяснял Мурат Гукимухов.
По заявлению МИД Южной Осетии, практическая реализация транзитного коридора по ее территории призрачна, поскольку соглашение не учитывает позиций и интересов республики. Соответственно, говорится в заявлении, возможность реализации данного соглашения зависит от результатов прямых переговоров его участников, Москвы и Тбилиси, с официальными властями Югоостинской республики. Что получается? Вчера Зураб Абашидзе заявляет, что Москва готова к выполнению соглашения. Она подписала контракт со швейцарской компанией, которая будет осуществлять мониторинг грузов. А сегодня Южная Осетия, сателлит России, ставит крест на этих оптимистических прогнозах. Почему так? Я попытался получить комментарий министра иностранных дел Дмитрия Медоева, но, увы, застал его во время посадки в самолет. Поэтому прокомментировать заявление он уже не мог. После этого я обратился к экспертам, отслеживающим события в регионе. Вопрос первый по поводу заявления. Это самостоятельное действие властей Южной Осетии или по согласованию с Москвой? Я задал этот вопрос Модесту Кольнерову, даже не столько как политологу, сколько как бывшему начальнику управления президента России по межрегиональным и культурным связям, то есть человеку, который знает, как и почему принимаются подобные решения, говорит Модест Кольнеров.
Я думаю, что, зная политическую историю действующего президента Южной Осетии, его происхождение в политике, если он до сих пор не дезавуировал это заявление, значит, безусловно, это по согласованию с Москвой. Это значит, что Абашидзе сейчас, когда вот выступил, он сильно подставил Карасина, потому что сейчас идет формирование нового правительства. Карасин работает по этой теме в МИДе очень давно. К направлению СНГ, к сфере ответственности Карасина, в стране очень много претензий, провал за провалом. В этой ситуации, конечно, Карасин пошел бы спрятаться. Это первое. Второе. Разговор о смене Суркова тоже ставит ситуацию в положение, в котором заявление Абашидзе выглядит как давление на Москву в момент формирования новых кураторов.
То есть давление в том, что Абашидзе как бы напоминает Москве. Мол, вот есть повестка дня, и кто бы у вас там ни был назначен, изволь выполнять соглашение Карасина. В то время как и сам Карасин, и его переговорный формат подвергаются в Москве серьезной критике. Многие упрекают, что нельзя было начинать диалог с Грузией, пока та не извинится за события 2008 года. Есть и такие замечания, мол, Грузия остается враждебным для России государством, тогда зачем было открывать для нее российский рынок вина? Что касается самого соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, то Модест Кольнеров считает его невыполнимым.
В принципиальном смысле это соглашение прямо противоречит признанию Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. И Южная Осетия абсолютно права, протестуя против этого соглашения. Вот я думаю, что таким образом тестируется новая ситуация. Никакими конституциями ни России, ни Абхазии и Южной Осетии не предусмотрен внешний контроль за их двусторонними таможенными отношениями. Это прямо антиконституционное соглашение.
Бывший министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев называет другие проблемы, из-за которых это соглашение просто нереализуемо без участия Южной Осетии.
То есть кто-то должен обеспечивать, скажем так, безопасность груза, транспортного средства, людей, которые везут этот груз. И здесь, например, Грузия не может обеспечить ее на территории нашей республики. Российская Федерация также не может обеспечить, потому что Республика Южная Осетия сама осуществляет контроль над своей территорией. Российская Федерация этого не делает. Поэтому участие Южной Осетии здесь просто необходимо. Это логически выходит из тех вопросов, которые мы обозначили.
То есть, если Россия возьмет на себя какие-то обязательства по обслуживанию инфраструктуры и безопасности дороги, это будет означать, что она осуществляет эффективный контроль на территории Южной Осетии. А это, в свою очередь, равносильно признанию в оккупации территории. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Тему торговых коридоров абхазские власти пока не комментируют. В таможенном комитете самопровозглашенной республики вопрос о возможном запуске транзита через Абхазию назвали политическим, находящимся в компетенции высшего руководства. Но замглавы ведомства Мсауст Шамба подробно рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской о том, как работает сегодня таможня на Ингурском контрольно-пропускном пункте.
Тема урегулирования ситуации на Ингурской таможне, на абхазо-грузинской границе, она периодически звучит, бывают публикации. Хотелось бы понять, какая там ситуация, и если можно, расскажите об истории этого вопроса. Как работала таможня вот за эти 25 лет? Всегда ли она работала так, как сейчас, или были какие-то другие периоды?
Многие люди почему-то думают, что вот весь послевоенный период на границе с Грузией таможня не выполняла свои профессиональные функции. На самом деле, после войны, с 1995 года, там создается таможенный пост Ингур. И в целом КПП Ингур со всеми иными службами, это ветеринарная служба, карантинная служба и, естественно, пограничная служба. С 1995 по 2007 год таможенные органы в соответствии с нормативными документами здесь осуществляло производство таможенного оформления и контроля с взиманием всех причитающихся таможенных платежей, которые существовали на тот период. Одновременно с действием общего такого таможенного тарифа также применялись и запретительные меры нетарифного характера. В частности, вот я вам могу показать указ президента Владислава Григорьевича Арзенба, датированный 1 августа 1997 года, о запрете ввоза с территории Республики Грузия на территорию Республики Абхазия продовольственной группы товаров. В тот период умело сочеталось тарифное регулирование, применение пошлин, и в то же время была категория товаров, которые обозначило правительство применительно Грузии, который был запрещен. Водка, коньяк, ликер и другие алкогольные напитки, вина сухие, крепленные, игристые, шампанское, пиво, табачные изделия, безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Если можно, Мсауст, расскажите, пожалуйста, какие товары были разрешены, какие тарифы были тогда, когда они взимались?
Тарифы были разные применительно к разным товарам. Тариф составлял в тот период около 5% от таможенной стоимости. Вот такая базовая ставка была, скажем, по продовольственной группе товаров, по промышленной группе товаров. Тогда НДСа не было, была пошлина и таможенный сбор – это 1%. В 2007 году указа президента Сергея Васильевича Багапш в связи с вводом грузинских войск в Кудорское ущелье в качестве одной из ответных мер со стороны Абхазии был запрещен вообще перемещение и в сторону Грузии, и в сторону Абхазии всех видов товаров. Вот такая ситуация у нас до сегодняшнего дня.
До 2007 года пошлины взимались?
Пошлины взимались, шел полный цикл оформления, платежи попадали в бюджет, то есть была такая нормальная работа. Те те функции, которые возложены на таможенные органы, они там исполнялись. Правда, вот в последующем, после 2008 года, в данный указ были внесены некоторые изменения. Разрешили ввоз международным гуманитарным организациям на территорию Абхазии гуманитарной помощи. Затем это грузы для нужд Ингургес. В последующем данный указ в виде дополнения разрешили перемещение физлицам товаров для личного пользования в ручной клади. И вот самое последнее изменение, которое было внесено в данный указ, это когда разрешили вывоз из Республики Абхазия ореха физическими лицами в коммерческих целях на территорию Грузии.
Какая ситуация сейчас на КПП Ингур?
Сейчас, если говорить об экспорте, то мы имеем право оформлять орех, фундук, что мы и делаем. Сразу же вот после введения пошлин нам удалось в первый же год собрать 35 миллионов рублей и перечислить в бюджет. Все остальные товары запрещены к вывозу, ну, в соответствии с указом. Что касается импорта, вся категория стальная, она запрещена к ввозу, вот за исключением перемещения физическими лицами товаров в ручной клади, там, до 50 килограмм. Ну, это в основном жители Гальского района, и так далее, они покупают в районе Зугдиди продукты питания, технику бытовую там.
Существует ли через КПП Ингур контрабандный, запрещенный ввоз товаров? Какая ситуация в этом смысле?
Вы знаете, через пункт пропуска контрабанда в таком вот большом количестве, она не ввозится, потому что все же там присутствуем мы, пограничная служба, иные службы, которые находятся в пункте пропуска. Но ввоз для физлиц до 50 килограмм позволяет некоторым лицам дробить товары, передавая это физлицам и таким вот способом завозить на территорию Абхазии. В последующем ее складировать, продавать, выносить на рынок и так далее. Чтобы там большегрузными машинами и так далее завозили контрабанду, таких фактов нет, это однозначно. Есть, конечно, и вброд пытаются люди перевозить разного рода товары, ну и с этим боремся.
Какая именно категория товаров завозится к нам вот контрабандно? Что это, как правило?
Ну, это не только мы, все граждане видят, которые ходят на рынок. Номенклатура очень широкая. В основном, конечно, это сельхозпродукция, это вся практически там овощная группа товаров, мебель, это бытовая техника, стройматериалы, это посуда, это сувенирная продукция, это одежда, ювелирные изделия.
И это все это завозится вот мелкими партиями?
Мелкими партиями, да.
Мебель?
Мебель, понимаете, речь не идет о большом количестве. То есть люди завозят там спальню, она идет на тележке и так далее, и этот товар, он не выглядит как для коммерческой цели, да? То есть человек заявляет, что везет себе, домой и так далее. Таким способом идет перемещение.
У Государственного таможенного комитета Абхазии есть свое видение того, как изменить нужно ситуацию на таможне ингурской?
Грузия, да, как страна, она не признает наши границы, правильно? Мы же говорим, что это государственная граница. Соответственно, здесь должны не только присутствовать службы, да, все, но и заниматься своими функциональными и профессиональными обязанностями. Если таможня здесь не будет в последующем сполна выполнять свои функции, в том числе и взимать, привозить таможенные платежи, то это будет в последующем очень большая угроза для нашей экономической безопасности. Потому что одна граница есть, она контролируется, там взимаются платежи, а здесь вроде бы запрет, но таким ручейком товары поступают без уплаты таможенных платежей. Это, безусловно, может очень сильно и в последующем еще больше сказаться. Все товары, да, которые вот таким способом пересекаются физическими лицами, они не попадают в официальную таможенную статистику. Для того, чтобы владеть информацией, нужно осуществлять производство таможенного оформления непосредственно на границе, снимать платежи. Тогда ситуация будет совершенно иной на границе.
Что может дать бюджету Абхазии таможня на КПП Ингур? Может она существенно пополнить наш бюджет?
Как вы знаете, по-вашему? В этих условиях в любом случае миллиард таможенный орган не соберут сразу. Ну, ответить сегодня на вопрос, сколько получит бюджет в случае начала производства таможенного оформления на границе с Грузией, конечно, сложновато. Для того, чтобы обладать такой цифрой, нужно иметь официальную таможенную статистику, которая формируется только в результате осуществления оформления товара на основании таможенных деклараций и иных таможенных документов. Чтобы получить эту цифру, необходимо поработать в данном направлении хотя бы ровно год. Такая же картина была, вот когда разрешили вывоз ореха в Грузию. Нас тогда тоже спрашивали, сколько ореха, там звучали разные цифры со стороны многих ведомств и так далее. И мы тогда сказали, дайте нам год поработать, мы вам скажем, сколько все же вывозится. Спустя год мы собрали 35 миллионов, 3500 тонн ореха. Вот это уже статистика, уже можно говорить и о товарообороте, и поступлении реальных денег в бюджет.
Для того, чтобы этот вопрос решался каким-то образом, на какие нужны решения?
Ну, общее руководство таможенным делом по таможенному кодексу осуществляет правительство, то есть кабинет министров. Нужны соответствующие решения. Таможенные органы, мы готовы выполнение этой задачи.
Ставили ли вы этот вопрос перед руководством Кабинета министров? Какова позиция, если вам об этом известно, Кабмина? И есть ли желание этот вопрос как-то решать?
Ну, буквально недавно Беслан Константинович, председатель, он подписал наши предложения по этому вопросу на имя нового премьер-министра Геннадия Ильича Гагуля. Находится на рассмотрении, мы пока ждем. Конечно, было бы хорошо, чтобы мы это правовое русло, этот товарооборот направили, чтобы государство только пользу от этого имело.
О чем суть ваших предложений?
Во-первых, сам пункт пропуска, он выглядит очень плачевно. Вот это все же пункт пропуска другим государствам, он должен выглядеть подобающим образом. Это наше лицо. Нужны вложения, нам нужно выстроить полноценный нормальный пункт пропуска. Нам нужно рассмотреть тарифные меры, которые мы будем применять товарам, которые будут ввозиться на территорию Абхазии с Грузии. Таможенная пошлина – это главный регулятор внешней торговли. Именно таможенной пошлиной мы можем ограничивать ввоз и поощрять какую-то группу товаров к ввозу. Просто запрет, он обычно приводит к расцвету контрабанды, больше ни к чему.
Это был замглавы таможенного комитета самопровозглашенной Республики Абхазия Мсауст Шамба. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ. Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Известные издания Эстонии, Китая и Канады опубликовали статьи, посвященные Грузии в связи с празднованием столетия со дня основания Первой Грузинской Демократической Республики, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Речь идет о публикациях, посвященных истории независимости Грузии, о прогрессе, достигнутом страной за эти годы. Как заявили в Министерстве иностранных дел, намечены публикации статей на эту тему в более чем 100 газетах, издаваемых в разных странах мира. Это позволит повысить имидж страны и ее известность, уверен в ведомстве. В самой Грузии тоже запланирован ряд мероприятий в рамках празднования этой даты. Уже сегодня в Национальной библиотеке открылась выставка «Бойцы за Родину, потерявшие ее».
Экспозиция напомнит обществу об известных предках, политических деятелей Первой Республики и юнкерах, боровшихся против большевистских оккупантов, которые выжили в неравной битве и закончили свою жизнь в эмиграции. Выставлены уникальные фотоматериалы, биографические заметки, литература, изданная ими и о них.
Сказано в сообщении Национальной библиотеки. А 26 мая основные мероприятия будут проходить на площади Свободы в Тбилиси. Здесь состоится церемония принятия присяги призывниками, пишет Коммерсант Дже. На проспекте Руставели будут установлены музыкальные и театральные сцены, рынок грузинских производителей, детские уголки. Состоится и выставка военной техники. Кроме того, с 31 мая по 3 июня в Тбилиси пройдет 20-й международный фестиваль книги, также приуроченный к празднованию юбилея Первой Демократической Республики. В рамках этого фестиваля намечено около 100 мероприятий, презентации новых книг, встречи с авторами, профессиональные семинары и даже концерты. Энергосистеме Грузии грозит очередная опасность. Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». По распространившейся в экспертных кругах информации, в стране планируется строительство нового центра по добыче криптовалюты. Это может разрушить экономику Грузии, говорит энергетик Гия Рабидзе.
Сейчас за счет дешевой электроэнергии существуют майнинг-центры в Глдане и городе Гори.
За электроэнергию они платят меньше, чем местные жители, и это несправедливо. В условиях конкуренции это было бы понятно, но, учитывая существующий тариф, устанавливать льготные условия для криптообъектов неправильно. Стоит учитывать тот факт, что в стране дефицит электроэнергии. Мы покупаем 2 миллиарда киловатт-часов ежегодно, и этот показатель еще больше увеличится.
Гия Арабидзе приводит в пример Китай, где с этой проблемой справляются, повышая тарифы на электроэнергию для производителей криптовалюты. Подобную политику должны избрать и Грузия, считает респондент «Резонанси». Спортсмены, требующие отставки президента Федерации дзюдо Грузии Давида Кевхишвили, вынесли его кресло из его кабинета, тем самым заявив, что ему здесь не место, пишет информационное интернет-агентство NetGazette. Член молодежной сборной Георгий Галисиани в интервью агентству заявил, что спортсмены вынуждены были пойти на такой шаг в силу того, что комиссия, изучавшая сложившееся положение Федерации, снова не учла требования дзюдоистов.
Он заявляет, что это его федерация, однако она принадлежит спортсменам. Мы хотим доказать, что мы правы и будем бороться до конца.
Мнение спортсменов о том, что Давид Кевхишвили должен покинуть пост президента Федерации, разделяет и председатель парламентского комитета по делам спорта Шута Хабарелли.
Я считаю, что президент принял неправильное решение, когда отстранил успешных тренеров и привел на их места своих друзей. Когда происходит такое, и зачинщик всего этого президент, он должен уйти.
Цитирует слова Хабарелли NetGazette. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил о поддержке Грузии Соединенными Штатами, осудив российскую оккупацию значительной части ее территории и выразив надежду, что Вашингтон и Тбилиси в конечном итоге станут союзниками по НАТО. Глава Госдепартамента принял в Вашингтоне премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, участвовавшего в заседании комиссии стратегического партнерства США и Грузии. Америка по-прежнему оказывает Грузии решительную и твердую поддержку и будет делать это и впредь, заверил Помпео грузинского политика. Глава Госдепартамента заявил, что США безоговорочно осуждают российскую оккупацию грузинской территории. Агрессивное вторжение России в Грузию является очевидным нарушением международного мира и безопасности и идет вразрез с фундаментальными принципами Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта, подчеркнул Майк Помпео. По его словам, США считают оккупированные Россией грузинские территории Абхазии и Южной Осетии неотъемлемыми частями Грузии. Ведущие спортсмены сборной Грузии по дзюдо ворвались в кабинет президента Федерации дзюдо Давида Кевхишвили, когда хозяина не было на месте, а затем заколотили дверь в кабинет, выразив таким экзотическим способом протест в связи с отказом Кевхишвили подать в отставку. Во вторник более 20 дзюдоистов ворвались в кабинет, вынесли из него кресло Кевхишвили и бросили у мусорной урны. Затем заколотили гвоздями входную дверь, продемонстрировав тем самым, что не смирятся с возвращением Кевхишвили в кабинет и будут всеми способами настаивать на его отставке. Публичная дискуссия между лидерами сборной и президентом Федерации продолжается уже несколько недель. Дзюдоисты требуют отставки президента, который, по их мнению, развалил Федерацию и стал причиной поражений на международных соревнованиях различного уровня. Однако Кевхишвили все обвинения отвергает и, заручившись поддержкой ряда членов парламента, имевших отношение к спорту, уходить в отставку отказывается. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов приедет в Россию, чтобы посетить открытие чемпионата мира по футболу, игру открытия и финальный матч. Об этом югоосетинский лидер сообщил газете «Известия». Глава республики отметил, что будет болеть за российскую команду. «Я всегда болею за сборную России. На чемпионате мира мне, как осетину, будет приятно видеть в команде своих соотечественников, приглашенных в сборную, и, конечно, главного тренера Станислава Черчесова», подчеркнул Бибилов. Главное футбольное событие 2018 года, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, планируют посетить ряд высокопоставленных политиков из разных стран. Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России. Министр здравоохранения и социального развития самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Тотчиев провел встречу с начальником управления правовой и международной деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации Николаем Солнцевым. Как сообщили информагентство РЕС, в пресс-службе Минздрава на встрече в Москве обсуждались вопросы, связанные с подготовкой помещений для выдачи полисов обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Южной Осетии.
Новости представил Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня профсоюзы и правозащитники выступили против решения Тбилисского городского суда, который ограничил проведение забастовок сотрудниками метро в рабочее время. По их мнению, такое решение создает опасный прецедент. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Независимый профсоюз машинистов требует привести их зарплату в соответствии с тяжелыми условиями труда машинистов. Анонсированная месяц назад забастовка временно была заблокирована решением судебной инстанции, и этот срок истекает 3 июня. Но уже вчера суд частично удовлетворил иск транспортной компании, которая принадлежит мэрии Тбилиси. В определении суда говорится, что метро является самым массовым и быстрым городским транспортом, поэтому его паралич приведет к коллапсу движения в столице. Суд ограничил машинистам право участвовать в декларированной профсоюзом забастовке в течение рабочих часов. В судебной резолюции говорится, что при вынесении решения суд руководствовался статьями процессуального кодекса. По словам представителя профсоюза Арчила Лабадзе, согласно исследованиям, средняя продолжительность жизни машинистов значительно ниже среднего показателя Грузии.
Мы работаем в экстремально тяжелых условиях. Высокая влажность, металлическая пыль, повышенное давление подрывает наше здоровье. Согласно статистике, около 60% машинистов не доживают до пенсионного возраста. Как известно, с 2012 года лари обесценился на 2/3, а рост цен составил около 55%. Поэтому мы считаем, что городские власти должны изыскать средства и привести наши зарплаты в соответствие с ее долларовым эквивалентом 2012 года.
Глава юридической службы транспортной компании Георгий Гугадзе убежден, что определение суда находится в полном соответствии с законодательством.
Разумеется, каждый работник имеет право считать, что может рассчитывать на более высокий оклад, но также необходимо учитывать возможности муниципальной убыточной компании. Разумеется, машинисты хорошо осведомлены, с какими проблемами столкнется город в случае остановки метрополитена, но продолжают анонсировать новую забастовку. Согласно статьям 50 и 51 Трудового кодекса, суд имеет право счесть забастовку незаконной, если создается угроза жизни и благополучию других людей.
Позицию профсоюзов разделили правозащитники. Сегодня вблизи станции Руставели была проведена акция солидарности с машинистами. По утверждению юриста Центра изучения и мониторинга прав человека Лины Гвинянидзе, госаппарат задействовал все ресурсы для подавления конституционных прав машинистов.
Определение суда вступает в противоречие с фундаментальным правом человека на забастовку. Власти создали опасный прецедент для всех трудоустроенных и не вызывает сомнения, что вновь попробуют посредством суда ограничить конституционные права граждан. Определение суда граничит с абсурдом. Там говорится, что он не лишает машинистов прав на забастовку, но тут же запрещает им бастовать в трудовые часы. В то же время протест через забастовку как раз подразумевает временное приостановление своих трудовых обязанностей до разрешения конфликта. Мы попытаемся добиться отмены этого опасного прецедента.
Представитель сети солидарности Ривас Каранадзе считает, что машинисты не должны отменять забастовку, назначенную на начало июня.
Уловкой оказалось обещание мэрии, что будет создана комиссия по изысканию средств по повышению зарплат тружеников метро. За этим последовали весьма недвусмысленные заявления мэра Кахи Каладзе о том, что он принимает окончательное решение о проведении или непроведении забастовки. Налицо системная проблема, когда внешне независимая судебная инстанция идет на все, чтобы спасти имидж политиков. Судебная власть проигнорировала фундаментальную статью Конституции. Мы призываем граждан оказать всемерную поддержку протесту машинистов, чтобы не допустить попрания наших прав.
Правозащитники и машинисты пока не согласовали стратегию дальнейшей борьбы. Решение об этом будет принято в ближайшие дни. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается обсуждение самовольного повышения тарифов за проезд маршрутных такси. Мы решили выяснить мнение жителей Сухуми о регулировании цен на товары и услуги властями самопровозглашенной республики. Вот что они ответили на вопросы нашего корреспондента Анаит Гагарян.
Как вы считаете, правильно ли то, что государство регулирует цены на некоторые товары и услуги?
Отчасти правильно делает, но с другой стороны, государство должно повысить зарплаты, пенсии, пособия, чтобы не было необходимости в регулировании цен на основные потребительские товары.
А что касается услуг?
Услуг то же самое. У людей должна быть достаточный материальный заработок, чтобы не было необходимости в регулировании тех же услуг, начиная от общественного транспорта и других. Алхаз.
Так и должно быть, по моему мнению. А как это так? Что за государство, которое не будет вмешиваться и не регулировать подобного рода тарифы? Вообще, я считаю, что в отношении этих маршрутчиков, пусть они бастуют, поставили бы какой-то гостранспорт, автобус в альтернативу им, и, пожалуйста, люди платили бы, пользовались бы государственным транспортом. Не нужны никакие маршрутки, это просто безобразие. На самом деле, что хотят, то и творят. Сервиса никакого, маршрутки раздолблены, неуважение к пассажирам, полная некорректная лексика, так что они даже 15 рублей не стоят, не то что 20. Олеся.
Рынок как бы диктует, наверное. Ну и государство тоже, как бы в свою очередь, тоже как-то должно подправлять. Там бензин дорожает, наверное. Все, люди не зарабатывают столько-то. Наверное, лицензии подорожали. Видимо, они правы, наверное, в какой-то степени. Наверное, стоит прислушаться к их мнениям. Дау.
Я думаю, все равно это должно контролироваться государством. Кому как в голову взбредет, тот не может поднимать цены. Цены должны хоть как-то соответствовать зарплатам людей, которые живут в этой стране, в которой они задирают цены. Меня зовут Асида.
Отчасти да, отчасти. Если мы считаем, что у нас рыночная экономика, то рынок должен регулировать, а государство должно помогать тем, кто не может самостоятельно вытянуть это бремя тяжелое. Наверное, не совсем правильно. Не настолько мощно у нас государство, чтобы регулировать это. А с другой стороны, очень много людей, которые нуждаются в том, чтобы им помогать. Казалось бы, нужно субсидировать или контролировать цены. Но по большому счету, наверное, все-таки нет. Беслан.
Каждый вправе оценивать свой собственный труд. А будет у меня заработок, если я подниму цену на свои услуги или не будет? Пускай здесь уже побеждает здоровая конкуренция. Если я классный мастер, то, простите меня, я потратила на это много времени для того, чтобы этому обучиться. Это были мои траты. Поэтому я вправе поднять и оценить свой труд так, как я считаю нужным. А уже пойдет ко мне клиент или не пойдет, будет готов заплатить эту цену, все будет зависеть от того, как я его обслужу. Поэтому я тут за то, чтобы государство не регулировало. Как государство может оценить мой труд? Только я могу оценить свой труд. Меня зовут Екатерина.
Конечно, всегда должен быть баланс.
А как вы относитесь к тому, что маршрутчики решили поднять цены на проезд в транспорте?
Я немножко против, потому что все-таки должно быть единая цена для всех, одинаковая. Неважно, частники это, неважно, это государственное. Начали ездить люди садиться в автобусы и в троллейбусы. То есть они раньше ездили пустыми, а сейчас мне говорят, что они ездят насыщенные полными, поэтому как бы огромный плюс в бюджет будет, а не в чьи-то карманы как бы. Меня зовут Гайне.
Конечно, государство должно регулировать. И они не имеют права там свои сами добавлять от себя там и столько-то там накручивать. Я считаю, что да, государство. Да. Заур.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Политолог Гия Нодзя анализирует последние молодежные протесты в Грузии. Текст читает Вадим Дубнов.
Протестные выступления 12-13 мая опять поставили в центр внимания молодежь как новую социальную силу, которая способна заставить с собой считаться. Это случилось уже во второй раз. Сначала в июне прошлого года многие из этих же молодых людей митинговали против ареста двух рэперов. Официально за владение наркотиком, а по мнению протестующих в качестве наказания за распространение видеоклипа, на который обиделись руководители полиции. Тогда премьер-министр специально обратился к участникам акции и обещал во всем разобраться, а также подумать о либерализации наркополитики. Сейчас поводом для протестов оказался рейд полиции против двух популярных ночных клубов. На этот раз требования стали более радикальны – отставка премьер-министра и министра внутренних дел. К выступающим вышел сам министр внутренних дел Георгий Гахария. По требованию собравшихся он извинился и выразил готовность пересмотреть некоторые элементы наркополитики. Это извинение митинг счел своей большой победой, хотя потом министр уточнил, что никаких ошибок за собой не признает и лишь сожалеет о том, что сорвал планы собравшейся в клубах публики. Насколько сильна эта сила? Насколько и на что она может повлиять? Начали говорить о том, что молодежное движение уже намного превосходит по своему авторитету оппозиционные политические партии, что люди, желающие перемен, должны ориентироваться именно на него. Такие рассуждения исходят прежде всего от тех, кто не доверяет ни власти, ни оппозиции, но хочет на что-то или на кого-то надеяться. Но, вне зависимости от того, как мы оцениваем новое молодежное движение, сравнивать его с оппозиционными партиями в принципе неправильно. Прежде всего, оно упрямо кричит о своей аполитичности. Политиков, которые хотят выразить с ними солидарность, гонят с акций и не подпускают к микрофону. Возможно, действующие политики действительно плохие и дискредитированные, и ассоциироваться с ними невыгодно. Но тогда нужно создавать какую-то другую политическую силу, хорошую и заслуживающую доверия. А так, кем именно менять премьера или министра Гахария, если они действительно решат подать в отставку? Самая действенная организация, связанная с молодежным движением «Белый шум», но она интересуется единственной темой – либерализацией наркополитики. Эта проблема интересна для определенного круга людей, но среди более широкой публики она скорее проигрышна. Многие сочли, что собравшиеся на проспекте Руставели молодежь – сборище наркоманов, которые борются за право спокойно курить травку и глотать экстази. Организаторы и участники протестов с этим описанием громко не соглашаются и говорят, что у них гораздо более широкая повестка дня, но не могут последнюю внятно артикулировать. В конце концов, все равно получается, что самая главная проблема – наркополитика. Что касается власти, не совсем понятно, на что она реагирует в первую очередь. На, собственно, уличные протесты или на послание Беры Иванишвили, сына своего лидера Бензины. Бера – рэпер, который во время обоих описанных случаев публично выразил солидарность с протестующей молодежью и поддержал идею, что наркополитику следует смягчить. В обоих же случаях, сразу после его интервенции, государственные чины сочли необходимым пойти на какие-то уступки митингующим. Считается, что к Бере близок мэр Тбилиси Каха Каладзе, который делает упор на поддержку молодежной культуры и ночной экономики. Так что аполитичные лидеры «Белого шума» на самом деле играют на противоречиях внутри властной команды. Со своей стороны, власть играет на других противоречиях. Акцию протеста сопровождала контракция ультраправых групп, обещавших, что сами разгонят собравшихся перед парламентом, если этого не сделает полиция. По словам «Белого шума», на переговорах с ними министр Гахария упирал именно на то, что ему трудно сдерживать другую часть молодежи, что главное – избежать эскалации в отношениях между двумя группами. Многие считают, что министр лукавил. Организаторы контракции ранее неоднократно физически нападали на оппозицию, за что их никто никогда не наказывал. Получается, что на самом деле они грузинский вариант украинских тетушек, которых власть использует в своих целях. Протест против конкретной несправедливости следует только приветствовать. Но пока молодежное движение не определится, за что именно оно борется, с кем и на что надеется, трудно ожидать от него осязаемых результатов.
Это был «Взгляд из Тбилиси» политолога Гии Нодия. Текст читал Вадим Дубнов.
Картинки с выставки.
И время для рубрики «Картинки с выставки». Разрушение памятников архитектуры становится обычным делом в Абхазии. Вот недавно рухнула практически вся стена бывшего табачного склада в Новом Афоне. Еще одно дело направлено в прокуратуру самопровозглашенной республики. С подробностями Елена Заводская.
В городе Новый Афон напротив городской администрации находилось историческое здание бывших табачных складов, которое было построено монахами Симона Каноницкого монастыря в начале прошлого века. Здание внесено в реестр памятников историко-культурного наследия. Опыт обрушений памятников архитектуры последних лет свидетельствует о том, что любимая забава граждан, приватизирующих исторические здания, разрушать их в праздничные или выходные дни, видимо, чтобы привлекать меньше внимания. Вот и здание табачного склада в Новом Афоне было разрушено 9 мая, когда народ праздновал победу. О ситуации рассказала из фирмы «Айтоп» начальник государственного управления по строительству и архитектуре.
Стенка была начала 20 века. Она была вся заросшая плющом. Плющ имеет такое свойство, разъедает раствор. Мы обследовали и писали, что после того, как снимут плющ, надо усилить стенку, зацементировать. Но видно, это просто они сняли плющ и ничего не сделали. Кроме этого, туда вовнутрь вошел экскаватор и начал копать котлован. Вот эта динамика, знаете, когда такая машина работает, могла повлиять, что стенка рухнула.
Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кубахия сообщил по данному факту следующее.
К нам обращался собственник по поводу ремонтно-восстановительных работ. Суть шла о том, чтобы построить там отель. Мы эскизный проект подписали. Суть была в том, чтобы сохранить два этажа каменного строения бывшего табачного склада. И он нам представил проект, где он отстраивал два этажа. Мы потребовали, чтобы была дана экспертиза главного архитектурного управления страны на предмет вот этих каменных конструкций, сохранившихся, которые долгое время были под открытым небом, вы все видели. Он получил там экспертизу от специалиста этого управления. В результате начала ремонтно-восстановительных работ рухнула стена. Они к нам обратились, что нам делать. Мы готовы восстановить, воссоздать, но это связано с безопасностью людей, которые там вот рядом могут проходить, вдруг стены рухнут. Я не могу брать на себя такую ответственность. Мы обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы они для нас уяснили ответ, кто в данном случае несет ответственность.
Глава администрации города Новый Афон Феликс Даутия проинформировал о том, что в настоящее время все работы приостановлены. В ситуации разбирается прокуратура. Владельцем здания является Лёсик Цугба. Строительство вела частная компания. Рекомендации, данные специалистами, исполнены не были. В результате торец здания рухнул. Для того, чтобы решить вопрос о сносе здания и последующем его воссоздании, говорит Батал Кубахия, должна быть экспертиза о невозможности его сохранения и судебное решение. Впрочем, за последнее время мы были свидетелями обрушения и сноса нескольких памятников архитектуры. На их месте уже построены и функционируют новые здания. Что бы нам ни рассказывали в Минкульте о воссоздании, ни одно из этих зданий даже отдаленно не напоминает то, что было разрушено. Мне могут возразить, что данное здание вообще-то не шибко какой памятник. Оно стояло много лет без крыши и постепенно разрушалось. Могло бы рухнуть и само по себе, но все-таки стояло. Вопрос, как мне кажется, не столько в ценности здания, сколько в нашем отношении к историческому наследию, которое мы разрушаем с легкостью ради собственной сиюминутной выгоды. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки.
Нынешнее мероприятие в Абхазии, посвященное Дню памяти жертв русско-кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа в XIX веке, ознаменовались торжественным открытием нового мемориала в виде корабля, перевозившего махаджиров, сооруженного в райцентре Гудаута. О нем и о традиции памяти махаджирства в Абхазии рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера вечером, когда уже шел очередной эфир «Эхо Кавказа», а на столицу Абхазии стремительно опускались сумерки, на Сухумской набережной махаджиров началась основная часть мероприятий, организованных Министерством репатриации республики и посвященных Дню памяти жертв русско-кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа в XIX веке. Около 8 вечера от площади Сергея Багавша по набережной к памятнику махаджирам двинулась колонна с участием потомков махаджиров с абхазскими и адыгскими флагами и факелами. Звучала абхазская народная музыка. У абхазского госдрамтеатра к шествию присоединились руководители государства, а также председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков. Вдоль набережной были установлены зажженные факелы. Далее участники шествия возложили цветы к памятнику Махаджирам работы скульптора Геннадия Лакоба, установленному в 2010 году. Там показывали прямую трансляцию из Турции, где проходил траурный митинг в память о погибших во время изгнания. Около памятника горели свечи. На состоявшемся митинге заместитель министра по репатриации Гугуца Джикерба отметила, что память жертв махаджирства чтут во многих странах, где проживает абхазская диаспора в республиках Северного Кавказа. Советник президента по культуре, науке и образованию Владимир Зонтария сказал, то, что сегодня у памятника махаджирам собралось такое количество людей, показывает, что мы никогда не забудем те страшные дни, не предадим забвению людей, которые подверглись страшным испытаниям. Конец цитаты. По завершении митинга президент Абхазии Рауль Хаджимба и другие опустили на воду венки. После этого был зажжен большой костер памяти. А ранее, днем 21 мая, в Гудаути состоялось торжественное открытие мемориала, посвященного махаджирам в виде корабля, нос которого навис над набережной и опирается на колонны. Автор проекта – архитектор Игорь Смыр. Осуществить идею ему помогли меценат Юрий Гочуа и строитель Заур Сагария. Смыр назвал это сооружение в честь одного из больших турецких кораблей, на которых в XIX веке жители Абхазии были вынуждены покидать свою родину. Архитектор говорит:
это один из кораблей, который подошел к этому берегу, названием Махамудья. Корабль весит где-то 250-270 тонн.
Реализация проекта мы начали с места, значит, недалеко отсюда, с километр. Мы начали делать каркас, потому что здесь неудобны были условия для того, не созданы, потому что транспортные магистрали. Сделали каркас, обшили его деревом. Вот, оттуда пришлось перевозить его. Потом начались бетонные работы. Здесь мы уже не могли с бетоном оттуда привезти. 1 марта мы завершили общее строительство. Ну, открытие приурочено было к дню махаджиров. Вообще-то полтора года велось строительство. Проект, идея строительства этого корабля я давно вынашивал. Лет 10. Это место, значит, именно то место. В городе таких мест нету. Оно село, вот как, значит, даже любой горожанин скажет вам, оно село именно свое.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
В завершении программы вновь «Глаз народа». В рубрике «Голоса» жители Тбилиси делятся своими мыслями о безработице в Грузии. С ними беседовала Анастасия Славинская.
Легко ли сегодня найти работу?
Очень сложно. Я педагог. Какое-то время я жила за границей. Недавно вернулась и не смогла найти работу в родном районе и переехала в Тбилиси. Работаю уборщицей. Мне проще было содержать себя в абсолютно чужой стране, чем здесь.
А многие уезжают из района из-за безработицы?
Я закрыла дом и уехала, несмотря на то, что это было очень сложно для меня. Так делают многие. У меня не было другого выхода. Мне 58 лет. Я пока не в том возрасте, чтобы сидеть на шее у детей. Если бы пенсионный возраст уменьшился до 55 лет, как это было раньше, я бы смогла вернуться домой. И таких людей, как я, очень много.
Это не просто, потому что достойных вакансий не так много. Но если ты действительно хороший специалист и обладаешь квалификацией и знаниями, на мой взгляд, это не так сложно. Работу может найти любой, вопрос в том, что это за работа. Я имею в виду не только размер зарплаты. Я занимаюсь искусством, мое любимое дело не нужно никому, а то, что нужно другим, неинтересно мне.
Заработная плата не соответствует труду. Многим приходится работать по нечеловеческому графику. Я живу за границей, и там ситуация другая. Конечно, труд нигде не бывает легким, но когда у тебя нормальный оклад, то, во-первых, более ответственно относишься к своему делу, а во-вторых, это мотивирует.
Молодым сегодня проще найти работу. Для тех, кому за 40, в некоторых случаях это практически невозможно. Мне кажется, государству следует работать в этом отношении.
А вы работаете?
Пока нет, я студент, но многие работают в основном в сфере обслуживания. Это неоцененный труд. Студентам платят около 300 лари в месяц. Смотрите, с чем мы имеем дело. Фактически, если студента финансово семья не поддерживает, он вынужден работать, чтобы как-то содержать себя. А если он работает, то нормально учиться не может. При этом заочные факультеты упразднены.
Для человека моего возраста это невозможно. Молодым проще, хотя и для них найти работу, исходя из своих интересов и профессии, сложно. Я бы очень хотела работать. Я энергична, но по профессии геофизик, и никуда не могу устроиться по специальности. Все мне отказывают. С одной стороны, это, наверное, связано с тем, что я женщина. Считается, что наша профессия сложна для женщин. И с другой, это возраст. Но я сама выбрала это дело. Много работала по специальности, и это то, что я люблю больше всего. Это приносит мне самое большое удовольствие.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.